В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе депутат от парламентского большинства Захария Куцнашвили встретился с Георгием Маргвелашвили, чтобы разъяснить ему президентские полномочия. Граждане Южной Осетии с 18 сентября смогут подавать уведомления о двойном гражданстве, не выезжая за пределы самопровозглашенной республики. В Абхазии внимательно следят за референдумом об отделении Шотландии от Великобритании. Интервью с Ираклием Хиндбе. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Верховная Рада Украины приняла закон об особом статусе отдельных районов Донбасса. В Донецке за последние сутки жертвами обстрелов стали 3 местных жителя. Министр обороны России заявил о необходимости усиления военного присутствия в Крыму. Верховная Рада Украины на закрытом заседании во вторник приняла закон об особом статусе отдельных районов Донбасса. Документ, в частности, предусматривает амнистию сторонникам так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также внеочередные выборы в этих регионах 7 декабря 2014 года. Как сообщил народный депутат из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк, за принятие законопроекта проголосовали 277 членов украинского парламента. Документ предполагает амнистию для сепаратистов, гарантии на право использования русского языка, особый порядок назначения руководителя прокуратуры и судов, который предусматривает участие в процедуре органов местного самоуправления, а также экономическую и социальную поддержку Донецкой и Луганской областям. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики во вторник заявили, что законопроект о режиме самоуправления отдельных регионов Донбасса не актуален для ДНР, однако может стать точкой соприкосновения для будущих переговоров. В свою очередь, представители так называемой Луганской Народной Республики заявили, что законопроект Порошенко в основном соответствует требованиям сепаратистов, хотя в нем остается еще много неясного. В Донецке за последние сутки жертвами обстрелов стали 3 местных жителя, еще 5 получили ранения. Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, повреждены несколько жилых домов. На территории Донецкого аэропорта продолжаются обстрелы позиций украинских военных, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО, за последние сутки в зоне спецоперации на востоке страны погибли 3 военнослужащих и еще 2 получили ранения. Как сообщил во вторник представитель СНБО Андрей Лысенко, из плена сепаратистов за минувшие сутки были освобождены 12 украинских военных, в том числе 5 пограничников, захваченных во время боев под Новоазовском 25 августа. Ранее стало известно, что накануне вечером в районе города Константиновка в Донецкой области сепаратисты передали украинской стороне 8 пленных, а также тела 2 погибших военнослужащих. Украинская сторона, в свою очередь, вернула сепаратистам 1 военнопленного.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства во вторник заявил о необходимости усиления военного присутствия в Крыму из-за обострения ситуации на Украине и иностранных сил вблизи российских границ. По словам министра, Россия должна развернуть на крымском направлении полноценную и самодостаточную группировку войск, что сейчас является приоритетной задачей Южного военного округа. Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины несколько раз заявляли о наращивании российских войск в аннексированном России Крыму. Кремль отрицал эти обвинения. Петербургское «Яблоко» выступило с заявлением о непризнании итогов губернаторских выборов в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Заявление по итогам губернаторских выборов было принято на заседании бюро петербургского отделения партии «Яблоко». Полтавченко победил не конкурентов, их не было, он победил горожан. Но мы уверены, что его личная победа обернется поражением для Петербурга, говорится в заявлении, распространенном в интернете. Яблочники говорят также о том, что и относительно высокая явка на выборах, и большой процент проголосовавших за действующего губернатора, и проигрыш большинства оппозиционных муниципальных кандидатов – все это, по их мнению, обеспечено благодаря сфальсифицированным досрочным выборам. В связи с этим «Яблоко» готовит судебные иски. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Симферополе сотрудники полиции обыскивают здание Меджлиса крымско-татарского народа. Как сообщает портал «Крым Реалия», в помещении ищут запрещенную в России исламскую литературу и изымают документацию. Здание Меджлиса оцеплено. Ранее стало известно, что утром во вторник с обыском пришли в квартиру члена Меджлиса Искендера Бариева, у которого изъяли компьютерную технику. В понедельник трое неизвестных в масках и с оружием в руках сорвали со здания Меджлиса флаг Украины. Бывший член ревизионной комиссии Курултая Курцеид Абдулаев связывает обыски и нападения с тем, что ранее представительский орган крымских татар призывал бойкотировать выборы в так называемый Государственный совет аннексированного России Крыма 14 сентября. Соединенные Штаты созывают срочное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. Заседание состоится 18 сентября. В этом месяце Соединенные Штаты по ротации председательствуют в Совете безопасности. По словам Пауэр, Соединенные Штаты обратились ко всем странам-членам ООН с призывом принять конкретные меры по борьбе с эпидемией, жертвами которой стали почти 2500 человек, главным образом в трех странах Западной Африки – Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Главе грузинского государства разъяснили сегодня его полномочия. Для этого к Георгию Маргвелашвили был направлен депутат от парламентского большинства Захария Куцнашвили. Чем закончилась встреча парламентера с президентом и послужит ли она толчком к разрешению конфликта внутри власти? Об этом материал Звиадом Чедлишвили.
На второй день после начала нового учебного года в Грузии своеобразный урок преподали и первому лицу государства. В роли учителя – депутат от парламентского большинства Захария Куцнашвили. В строгом костюме с печатным экземпляром Конституции в руке он проследовал сегодня в резиденцию президента Георгия Маргвелашвили. Его делегировали соратники по правящей коалиции «Грузинская мечта», чтобы выяснить, как президенту видится собственная роль в политических процессах страны. Ни для кого не секрет, что в последнее время президенту и премьер-министру поделить полномочия становится все сложнее. После встречи Куцнашвили с Маргвелашвили стало понятно, что главе государства провели своеобразный ликбез и фактически указали ему на место. Вот что сказал после встречи сам Куцнашвили.
Я ему разъяснил его функции, и он признает, что его полномочия в ведении переговоров, подписании международных соглашений, назначении послов и аккредитации иностранных атташе ограничены и не осуществляются без согласия правительства. Также мы договорились о том, что президент перестанет с ним конкурировать. Кроме того, он исключил возможность создания в будущем какой-либо оппозиционной силы.
Ни Георгий Маргвелашвили, ни кто-либо из его администрации комментариев не делали. Зато в самой грузинской мечте на заявления не поскупились. Особенно жестким был министр по вопросам евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили.
Я голосовал за одного президента, а сегодня перед собой вижу другого. И мне очень горько это осознавать. Если в составе делегации, которая направляется на встречу на высоком уровне, появляется еще одно высокопоставленное лицо, и это лицо не министра иностранных дел, этого никто не поймет, потому что это неправильно. Но, разумеется, это не беда и не катастрофа. Ситуацию можно исправить, просто президенту нужно все разъяснить. Считаю, что ему нужно указать, где границы его полномочий.
Несмотря на то, что Георгий Маргвелашвили в конечном счете отказался от рабочей поездки в Нью-Йорк, конфликт между ним и правительством во главе с премьером-министром Ираклием Гарибашвили, как полагают грузинские аналитики Ираклий Скитишвили, не был исчерпан. Вряд ли с ним покончат и визит в резиденцию президента, депутата Куцнашвили. Слишком очевидна сегодня обоюдная неприязнь. Возможно, процесс попытается сдерживать, но рано или поздно даст о себе знать очередное разногласие. Именно поэтому будущее рисуется эксперту далеко не радужным.
Члены правительства повторяют обычно то, что заявит Иванишвили. Они пытаются показать свое место президенту. Если он пойдет и дальше, если он будет пытаться вернуть какие-то себе функции и будет пытаться влезать, то есть воздействовать на политику в государстве, возможно, дело дойдет и до импичмента.
Имя экс-премьера страны Бедзины Иванишвили в контексте разногласий между президентом и правительством упоминают не случайно. Именно Иванишвили был первым, кто подверг критике главу государства за самовольный переезд в резиденцию, отстроенную его предшественником Михаилом Саакашвили. Маргвелашвили видел в этом экономию государственных средств, а соратники практически назвали это предательством политических интересов команды. Затем Иванишвили подверг критике кадровую политику президента, который, по его мнению, укомплектовал свою администрацию сторонниками бывшей правящей партии «Национальное движение». С этого момента от Маргвелашвили дистанцировался и действующий премьер-министр Иракли Гарибашвили, самый преданный миллиардеру Иванишвили человек. Разумеется, об импичменте представители правящей силы вслух пока не говорят, но скрывать то, что президент Маргвелашвили выпал из обоймы кадров, аккуратно заправленной отцом коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, там уже не могут. Своенравный Георгий Маргвелашвили, который раньше назвал себя пластилиновым, оказался не таким уж и податливым лепке. Звиат Мчедлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Граждане Южной Осетии с 18 сентября смогут подавать уведомления о двойном гражданстве, не выезжая за пределы самопровозглашенной республики. Это требование Российской Федерации. С подробностями Мурат Гукимухов.
Согласно требованиям нового российского закона о двойном гражданстве, в срок до 4 октября все обладатели российского паспорта обязаны официально уведомить Федеральную миграционную службу о наличии у них гражданства иностранного государства или вида на жительство в другом государстве. Нарушителям закона грозит штраф до 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ. Выполнить требования закона можно двумя способами. Отослать уведомление заказным письмом через российскую почту или лично сдать документы в отделение ФМС по месту прописки. Вполне понятно, что для Южной Осетии, где 90% местного населения являются лицами с двойным гражданством, российским и югоосетинским, выполнить требования нового закона в установленный срок просто невозможно. Получается, что вся республика должна поехать в Северную Осетию и встать там в очередь. Но там уже стоят в очередях их земляки, которых по численности не меньше, чем на юге. Эту проблему за последний месяц поднимали и местные депутаты, и члены правительства. Мы слышали массу заявлений о необходимости договориться с российскими властями и продлить срок подачи уведомлений для Южной Осетии. И вот вроде бы вчера вечером ситуация прояснилась. Глава администрации президента Борис Чочев сообщил жителям республики, что с 18 сентября граждане Южной Осетии смогут подавать уведомления о двойном гражданстве, не выезжая за пределы республики. Несколько представителей Северо-Осетинского отделения Почты России откомандированы в Цхинвал. Они будут принимать уведомления в Цхинвальском почтамте и отправлять их в Россию. Услуга платная. Как и на территории Северной Осетии, она стоит 450 рублей. Это не значит, что в Южной Осетии открывают отделение российской почты, подчеркивает председатель Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов.
Почта Южной Осетии не имеет права, согласно закону Российской Федерации, принимать эти уведомления. Только Почта России имеет право. Поэтому именно и нужны представители Северо-Осетинского отделения Почты России, которые, во-первых, и будут оказывать помощь в вопросе заполнения, подготовки документов и принимать эти уведомления.
И главный вопрос все-таки остается, дата 4 октября.
Час их остается, но, как сегодня говорил в интервью глава администрации президента Игнатий Борисович, что есть договоренность с российскими коллегами, что те, которые по тем или иным объективным причинам не успели до 4 октября подать уведомление, никаких карательных мер к ним приниматься не будет, они будут иметь возможность и после 4 октября. Ну и есть разъяснение такому, что если человек 4 августа до 4 октября не въезжал на территорию Российской Федерации ни разу, то он имеет право после 4 октября при первом же же своем въезде в Российскую Федерацию в течение 60 дней подать уведомление.
Наверное, ключевая фраза здесь – тем, кто по объективным причинам не смог подать уведомление вовремя. Но чем, например, смогут оправдать свою нерасторопность люди, которые по нескольку раз в месяц пересекают границу? Что им мешало выполнить требования закона? Наверное, этой категории граждан не стоит уповать на договоренности с российскими партнерами. Югостинский политик Ролан Келексаев говорит, что и при этой уступке российских властей обслужить всех граждан республики до 4 октября не получится. Среди тех, кто не успеет подать уведомление, наверняка окажутся и те граждане, кто часто бывает в России. Им нужно облегчить возможность позаботиться о себе самим, говорит Ролан Келексаев.
Я предложу, чтобы вот эти бланки, которые надо заполнять, выдавались бы здесь или на месте. Если можно было бы вывести здесь наглядное пособие, то есть образец, как правильно заполняется все это, какие документы нужны, и просто уже готовыми документами они бы выезжали. Насколько я знаю, по дороге есть множество отделений Почты России в маленьких населенных пунктах, где бы они просто без всяких там очередей отправляли бы.
Вот и Борис Чочев также порекомендовал гражданам, часто пересекающим границу России, самостоятельно уведомить органы ФМС о наличии второго гражданства. Цитирую, процедура несложная, поэтому откладывать ее не надо, посоветовал землякам глава администрации президента. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Как быть с медресе в Кабулете, против открытия которого бурно протестует местное православное население? Этот вопрос собирались сегодня обсудить представители двух религиозных общин в Батуми на встрече с главой правительства Аджарии Арчилом Хабадзе. Однако заранее анонсированная встреча была отменена, рассказывает Мзия Парисишвили.
Инициаторами встречи с главой аджарского правительства Арчилом Хабадзе выступили жители Батуми, представители православного и мусульманского общин. Их не на шутку встревожил инцидент в Кабулете, когда 10 сентября жители улицы Лермонтова в знак протеста против открытия медресе на их улице прикрепили голову свиньи на дверях здания. Один из инициаторов встречи, представитель православной общины Тенгиз Махарадзе, говорит.
Этого не должно было произойти. Закрывать на это глаза нельзя. От этой искры может разгореться опасный пожар. Поэтому необходимо сейчас потушить эту искру спокойно и красиво.
Этого же мнения и прихожанка Батумской мечети Ортаджами Марина Беридзе.
Было бы хорошо, чтобы к религиозным темам все относились с осторожностью, без провокаций. Нельзя обобщать плохие поступки единичных людей. Было бы хорошо, если бы государство выделило средства для открытия медресе, чтобы там учились дети социально незащищенных слоев населения.
Но встреча не состоялась, ее перенесли на неопределенный срок, так как главу аджарского правительства Арчила Хабадзе неожиданно вызвали в Тбилиси. Ранее Хабадзе, как и другие представители власти, осудил случившееся. Впрочем, особой необходимости в такого рода встречах не видит глава Союза мусульман Тариел Накаидзе.
Мы максимально стараемся, чтобы этот процесс пошел правильным путем, ведь речь идет о духовном пансионе для детей. Мы стараемся объяснить настроенным против людям, что все это не несет никакой опасности. На сегодняшний день мы сторонимся их раздражения, поэтому решили начать процесс обучения с несколькими детьми, а не сразу со всеми 40 учениками.
Впрочем, судя по поведению некоторых жителей Кабулети, без вмешательства властей здесь не обойтись. Точнее, правоохранительных органов, радикально настроенные участники акции протеста, относительно охладили свой пыл после того, как 13 сентября Батумский суд оштрафовал троих участников акции в размере 100 лари. Сейчас противники появления медресе на своей улице выражают свой протест транспарантами и молитвами. Глава Института толерантности и разнообразия Эка Читанава считает, что власть не должна ограничиваться лишь заявлениями, а правосудие – штрафами.
У правоохранительных органов неадекватное реагирование на факты притеснения мусульман. В Кабулете на протяжении месяца местное население угрожало представителям мусульманской общины, чтобы те не открывали духовный пансион. Тем не менее, дело было возбуждено не по статье притеснения по религиозному признаку. Лишь после инцидента с головой свиньи были задержаны люди, и то их оштрафовали за хулиганство.
Правозащитница критикует и местные власти, которые, как обычно, встают на защиту интересов большинства. Эка Читанава считает, что именно неадекватное реагирование государства на такие факты привело к тому, что в Грузии участились случаи притеснения людей на почве религиозной нетерпимости. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Шотландии 18 сентября пройдет референдум о возможном отделении от Великобритании. За этим процессом с интересом следят в Абхазии. Об этом нашему корреспонденту Анаит Гагарян рассказал первый замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Иракли Хиндба.
В Шотландии проводят референдум об отделении от Великобритании. Считаете ли вы, что между жителями Шотландии и Абхазии есть что-то общее?
Ну, говорить о прямых параллелях, конечно, нельзя. Все народы разные, у всех своя судьба, свои особенности исторические, культурные. Но у нас с шотландским народом есть даже, я бы сказал, институционализированные контакты. Речь идет в первую очередь о том, что Сухум, город Сухум и шотландский город Килмарнок являются городами-побратимами уже много лет. И в городе Килмарнок установлен мемориал память о погибших в Южно-Абхазской войне. Там такой красивый мемориал в виде абхазского флага. И мы обмениваемся делегациями. Шотландцы – народ свободолюбивый, гордый. Это такие же горцы, можно сказать, как и абхазы. И, конечно, мы внимательно следим за происходящими в Шотландии событиями. И результат референдума трудно предсказать. Но думаю, что то, что народ Шотландии действительно ощущает потребность в том, чтобы получить больше прав, в том, чтобы определять в первую очередь внешнюю политику, в том, чтобы та прибыль, которая создается экономическая в Шотландии, она все-таки служила интересам шотландского народа, не распределялась по Великобритании, потому что все-таки, скажем, уровень ВВП в Шотландии в среднем выше, чем в основной части Великобритании. То, что очень важно, это то, что шотландцы ощутили на себе сбой в работе британской демократии. Смысл заключается в том, что интересы шотландцев, в основном это такой трудолюбивый, трудовой народ, они совершенно не учтены в сегодняшней политике Вестминстера. И я думаю, что вот стремление шотландцев к независимости, как и стремление абхазов к независимости, основано на этих основных потребностях, а именно потребность в самостоятельном определении своей судьбы, потребность в самостоятельном экономическом развитии. И я думаю, что любой либерал, человек либеральных ценностей в мире сегодняшнем понимает, что нет более высокой ценности, чем право наций народов на самоопределение. Можно посмотреть и труды Джона Лока, основоположника либерализма, и Декларацию о независимости США. Право наций на самоопределение – это наивысшая ценность. И я думаю, что если Шотландия объявит о своей независимости, то это, конечно, будет очень важным аргументом для всех народов, которые стремятся к самоопределению, к суверенитету, заявлять о своих правах и требованиях.
Ираклий Ревазович, скажите, пожалуйста, рассматривает ли Абхазия возможность признания независимости Шотландии?
Я думаю, что в случае победы сторонников независимости и провозглашения независимости в 2016 году мы, безусловно, очень внимательно отнесемся к выбору народа Шотландии, и, мне кажется, нет никаких препятствий к тому, чтобы мы двигались в направлении установления официальных отношений с этой страной.
Возможно, чтобы Абхазия, страна, которая признана, да, уже существует столько лет, могла бы признать какую-то другую страну с юридической точки зрения?
С юридической точки зрения это возможно. Здесь возникают другие аспекты, связанные с тем, что такого рода решения все-таки должны быть подготовлены, и они также должны учитывать возможную ответную реакцию государства, которое мы собираемся признавать. В любом случае, решение о признании является суверенной прерогативой любого государства, и мы за собой оставляем право воспользоваться этой прерогативой в отношении Шотландии и других государств, которые сегодня, как вы видите, возникают, потому что мир продолжает меняться. И реализация права на самоопределение является одной из важнейших тенденций современного развития. И думаю, что когда в Европе меняются мирным путем границы, возникают новые государства, это тот фактор, который должен влиять на общественное мнение на Западе, для того, чтобы по-другому взглянуть на Абхазию, на Южную Осетию, на те государства, которые многое сделали для того, чтобы претендовать на статус международно признанных государств.
А что вы думаете о других процессах, о каталонском и баскском?
Движение за независимость Каталонии и Басконии – это явление сегодняшней действительности. Скажем, Каталония уже на протяжении 300 лет стремится обрести статус независимого государства. Я думаю, что у них очень большие шансы. Каталония обеспечивает сегодня 20% бюджета Испании. У них есть свой язык, свои культурные особенности. У них есть национальное самосознание. Я думаю, что это те факторы, которые, безусловно, очень существенны в определении судьбы будущего Каталонии как независимого государства. Я думаю, что в Абхазии будут приветствовать образование нового государства, родившееся в результате реализации права на самоопределение. Конечно, нельзя проводить грубых параллелей между Абхазией, Каталонией, Шотландией, Басконией. Везде свои особенности. Мы, например, я считаю, что у Абхазии аргументов и оснований для того, чтобы претендовать на широкое международное признание, не меньше, а на самом деле гораздо больше, чем у многих из тех государств, которые я перечислил, и в частности, чем у Косово. Но все эти процессы говорят о том, что тенденции к росту национального самосознания, к возникновению нового государства на карте мира, они продолжаются, они очень активны сегодня. И Абхазия – это часть этой большой тенденции.
Это был первый замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хиндба. С ним беседовала Анаит Гагарян. И продолжает тему еще один материал Анаит. В рубрике «Голоса» она попросила поделиться своим мнением о шотландском референдуме жителей абхазской столицы.
Слышали ли вы о том, что 18 сентября состоится референдум в Шотландии об отделении от Великобритании? Как вы к этому относитесь?
Да, конечно. Ну, безусловно, я поддерживаю стремление к самоопределению. Это даст им новые возможности. Это, как говорится, укрепит их чувство национальной гордости. У них все впереди.
Как вы думаете, есть что-то общее между Шотландией и Абхазией?
Безусловно. Как и Абхазия, народ Шотландии тоже стремится обрести свою историческую судьбу. Вот, идти своим путем. И это правильно, так и должно быть. Это справедливо. Меня зовут Леонид.
Да, конечно, безусловно, мы отслеживаем процессы, которые происходят вокруг Шотландии. Народ Абхазии тоже прошел свой путь становления как государство, и мы просто солидарны со всеми народами, которые самоопределились. Они являются отдельным этносом, отдельным народом, у них есть все свое. Мы считаем, что в современном мире это справедливость, и мы, конечно же, поддерживаем Шотландию и призываем весь мир и все мировое сообщество поддержать.
Как вы думаете, есть что-то общее между Шотландией и Абхазией?
Ну, вообще, Шотландию и Абхазию давно еще связывают дружеские отношения. Тому свидетельство улица Шотландская в Сухуми и улица Сухумская в Шотландии. Но это еще одно обстоятельство, которое нас побуждает поддержать этот народ. Мы считаем, что у нас очень много общего. И мы хотим, чтобы независимость тоже стала тем обстоятельством, которым мы могли бы похвастаться как одним общим, как для Шотландии, так и для Абхазии. Георгий Габуни.
Я думаю, что это является закономерным процессом. Наконец-то лед тронул. И в Европе люди должны быть, те, которые имеют желание независимыми, должны ее обрести. Они обретут, я уверен, что шотландцы проголосуют за свою независимость. Потому что королевство нисколько не оправдывает для малочисленных народов. А за шотландцы даже и миллионный народ. Поэтому они имеют полное право на независимость и спокойно сами будут управлять собой. В мире сейчас таких процессов очень много. Даже, к примеру, возьмите эти войны, ни к чему не привели, кроме появления новых государств. И поэтому имперские страны должны задумываться над этим. Если такое жесткое отношение будет малым народам, то они закономерно окажутся независимыми.
А как вы думаете, есть что-то общее между Шотландией и Абхазией?
Шотландия и Европа, там другие ценности. Там хоть на уровне международного права. А у нас в составе Грузии никаких юридических прав не оправдывали. Их и не было. Здесь только была диктатура. А там в какой-то степени по принципу демократии отделение государств происходит. Самое милое дело, чтобы люди расходились мирно. Андрей Федорович Тарбазович, кафедра философии и культурологии АГУ.
Каждый народ имеет право жить самостоятельно, иметь свое государство. А тем более народ Шотландии с такой величайшей историей и культурой. Я думаю, что они имеют все основания для того, чтобы жить независимо. И экономика, правда, также есть какая-то зависимость от самой всей общей Великобритании. Но я думаю, они могут себе позволить сегодня и свою экономику строить, и свое государство, и быть независимым во всех областях, и участвовать в глобальной мировой жизни, как суверенное государство.
Как вы думаете, есть что-то общее между Шотландией и Абхазией?
Какие-то исторические моменты есть. Ну, они тоже борцы за свободу, так же, как и мы. Много веков боролись за независимость всегда против Англии. Инвер Чомагу.
За независимость Шотландии.
Вы поддерживаете?
Да, поддерживаю, поддерживаю.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили готов встретиться как с парламентским большинством, так и с депутатами Верховного Совета Аджарии. Об этом Интерпресс Ньюс заявила руководитель пресс-службы президента Тинатин Мжаванадзе. Президент Грузии всегда был открыт для встреч. Как вы знаете, он сегодня встретился с Захарием Куцнашвили, представитель парламентского большинства. Георгий Маргвелашвили готов встретиться как с парламентским большинством, так и депутатами Верховного Совета Аджарии, которые со своей стороны выразили желание встретиться с президентом, заявила Мжаванадзе. Вице-спикер парламента Грузии Мурман Думбадзе и депутаты Верховного Совета Аджарии требуют встречи с президентом. Как заявил Мурман Думбадзе на проведенной сегодня, 16 сентября, пресс-конференции, между правительством Аджарии и центральной властью напряженная ситуация. Исходя из этого, Думбадзе обращается к президенту, чтобы он нашел время для встречи с ним и депутатами Верховного Совета Аджарии. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили сегодня, 16 сентября, отправились двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где состоится ряд встреч высокого уровня, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу главы правительства. Результатом работы женевских дискуссий по ситуации в Закавказье должны стать юридически обязывающие гарантии неприменения силы, заявил в ходе встречи с сопредседателями женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС полпред главы самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. Сопредседатели прибыли в Цхинвале для подготовки к очередному раунду дискуссий, намеченному на 7-8 октября, передает ИА Регнум. В ходе встреч полпред обратил внимание коллег на заявления представителей некоторых международных организаций о поддержке Грузии, сделанных на саммите НАТО, к которым в Южной Осетии отнеслись с беспокойством. «Любая поддержка Грузии в военном плане для нас настораживающий фактор. В этой связи наша работа в рамках женевских дискуссий становится более важной. И мы должны добиться гарантии того, что ни одна сторона не будет применять оружие», — сказал Джоев. В Южной Осетии, продолжил полпред, по-прежнему придает важное значение женевским дискуссиям и ожидают решения многих вопросов безопасности в регионе, важными составляющими которой является стабильная ситуация на де-факто границе, вопросы без вести пропавших, обмена заключенными и выработки доверия между сторонами. В вооруженных силах самопровозглашенной республики Абхазия завершился летний период обучения, итоги которого обсуждались сегодня, 16 сентября, на рабочем совещании в Министерстве обороны республики. Вел совещание министр обороны генерал армии Мераб Кишмари, сообщает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми в арбитражном суде начался процесс рассмотрения иска Амрабанка против Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия. Коммерческий банк пытается оспорить отзыв лицензии. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
2 сентября Нацбанк Абхазии отозвал лицензию у коммерческого Амрабанка, проигнорировав тем самым решение парламента от 9 июля, которое наложило мораторий на все запретительные санкции Нацбанка. Амрабанк подал иск на Нацбанк в арбитражный суд и требует признать недействительным его решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Нацбанк подал встречный иск с требованием отказать Амрабанку в удовлетворении его иска. В ситуации разбиралась судья арбитражного суда Кама Аристава. Она выслушала аргументы сторон. Юрист Амрабанка Эсма Курсая сообщила о том, что Нацбанк так обосновал свой мораторий.
Нарушение пункта 4 главы 4 положения Банка Абхазии о порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в банк не представлены лицензии на право осуществления турагентской деятельности, что свидетельствует о нарушении кредитной организации законодательства о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма. И руководствуясь статьей 79 закона о Национальном банке, Банк Абхазии имеет право отозвать лицензию на осуществление банковских операций при наличии в деятельности кредитных организаций фактов нарушения данного законодательства.
Эсма Курсая пояснила, что Нацбанк в ходе проверки Амрабанка выявил отсутствие лицензии на осуществление турагентской деятельности у 4 клиентов Амрабанка. 3 из них впоследствии представили банку лицензии, а 1 организация обязалась лицензию предоставить. Она также отметила.
Все вопросы, связанные с наличием либо отсутствием причин для отзыва лицензии, выходят за пределы искового заявления. К существу дела не относятся и не могут быть рассмотрены арбитражным судом. Заявление истцом подано по факту признания акта Банка Абхазии незаконным в связи с нарушением постановления парламента.
Противоположную позицию озвучил юрист Нацбанка Роланд Лебедь. Он обратил внимание суда на то, что...
На протяжении 4 месяцев эти клиенты, не имея в своих делах лицензии на осуществление турагентской деятельности, совершали операции в юридическом деле. Этого документа не было. Произошло нарушение законодательства. Без лицензии эти операции считаются незаконными. Законодательство о финансовом мониторинге сконструировано так, что только по одному факту нарушения законодательства о финансовом мониторинге Банк Абхазии уже вправе отозвать лицензию. Я думаю, что большее внимание следует уделить тем нарушениям, которые имели место в деятельности Амрабанк. Что банк был банкротом, очень много было оснований для отзыва лицензии. Это недостоверность финансовой отчетности, нарушение целых форм. Огромные неисполненные платежи перед клиентами, 21 миллион, приближенно к 22 миллионам.
Против оценки деятельности Амрабанка решительно возражали юристы Смакурсая и адвокат Амрабанка Томас Кецба. Они настаивали на том, что предметом судебного разбирательства не является деятельность Амрабанка. Роланд Лебедь, обвиняя Амрабанк в нарушении закона, в то же время сам отстаивал право Нацбанка не исполнять постановление парламента Абхазии, которое, по его мнению, не является законом. Представители Амрабанка отвечали ему, что законность или незаконность решения парламента должна оцениваться не Нацбанком и не в арбитражном суде, а в Верховном суде Абхазии, а обязанность Нацбанка исполнять закон. Судья, выслушав доводы сторон, предложила им выступить. Представитель Нацбанка заговорил о недостатках и нарушениях в работе Амрабанка. Представители Амрабанка выразили решительный протест. Тогда Роланд Лебедь заявил, что ему не дают говорить. Он собрал свои бумаги и, извинившись, покинул судебное заседание. Судья объявила перерыв. Арбитражный суд продолжит рассмотрение этого дела в четверг. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Подозреваемый в государственной измене бывший депутат Юго-Осетинского парламента Батыр Пухаев направил письмо президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия. В нем он просит Леонида Тибилова допустить к нему российского адвоката Николая Байсангурова и таким образом обеспечить его право на защиту. Братья Пухаевы были задержаны в Цхинвале в июне этого года. 10 сентября Цхинвальский городской суд продлил им срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Жанна Тарханова с подробностями.
В письме, адресованном югоостинскому президенту Леониду Тибилову, Батыр Пухаев просит обеспечить объективное расследование уголовного дела и гарантировать ему право на защиту. Обращение официально зарегистрировано в канцелярии администрации президента Южной Осетии 11 сентября этого года. Согласно местному законодательству, защитник Пухаевых, российский адвокат Николай Байсангуров, получил в Минюсте разрешение на адвокатскую деятельность на территории республики и направил эти документы в Комитет госбезопасности. Но там не торопятся с ответом, хотя по закону и обязаны это сделать в 10-дневный срок. Прошло уже больше месяца, говорит Байсангуров, но сотрудники КГБ по-прежнему советуют запастись терпением и ждать.
По сути, они именно на это и ссылаются. О том, что мы вас не допустим, поскольку в деле присутствует государственная тайна. Но доказательств о том, что присутствует она или отсутствует, мне пока еще об этом никто ничего не говорил. Если бы у меня были какие-нибудь сомнения в том, что они принесли вред Южной Осетии, я бы за это дело не взялся. Я просто-напросто взял бы и уехал.
Байсангуров отмечает, что в неофициальном разговоре с ним один из сотрудников КГБ объяснил позицию ведомства следующим образом.
Был разговор, именно разговор, я уточняю. Почему? Потому что официального ответа пока не получено. Я задавал вопрос. Либо они работали на каких-то предприятиях оборонного назначения, либо они работали где-то в какой-то структуре, где именно вот обладает государственной тайной. Но ничего такого нету. Аргументы только об одном, о том, что в данном уголовном деле присутствует человек, который в свое время являлся министром обороны, а в последующем работал в правительстве. Вот и все.
Николай Байсангуров обращает внимание на сложившийся юридический казус. С одной стороны, в республике действует Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, и адвокаты, зарегистрированные в России, могут свободно работать в Южной Осетии. С другой, ему по разным причинам отказывают профессиональные деятельности. Получить разъяснение в пресс-службе КГБ мне не удалось. Ранее ведомство мотивировало свой отказ тем, что Байсангуров, как адвокат зарубежного государства, не может участвовать в процессе, содержащем государственную тайну. Цитата. «В соответствии с югоостинским законодательством, совпадающим с российским законом, следствие оставило за собой право отказать адвокату иностранного государства участвовать в процессе. Отказ связан с тем, что статьи, по которым возбуждено уголовное дело, предполагают ознакомление адвоката с документами, составляющим государственную тайну». Конец цитаты. Сообщается в официальном комментарии пресс-службы КГБ Южной Осетии. Впрочем, Николай Байсангуров до сих пор не получил официального уведомления об отказе от Комитета госбезопасности Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С сентября в Грузии стартовала замена автомобильных номеров. Началу этого процесса предшествовали острые дебаты. Часть парламентариев и представители общественности выступали против нововведения, считая, что оно приведет к ненужной трате государственных средств и дополнительным расходам для населения. Однако новшество пришлось по душе любителям престижных номеров. В пунктах обслуживания в первые дни сентября выстроились длинные очереди. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Замминистра внутренних дел Ливан Изория называет причины, по которым было решено заменить государственные номерные знаки. В качестве основной – удобство при поездках по странам Европы.
Старые номера введены 18 лет назад и не удовлетворяют требованиям европейских стандартов, гарантирующих защиту от подделок. Теперь у граждан Грузии не будет дискомфорта при поездках в страны ЕС, так как новые знаки полностью дублируют европейский дизайн, включая вертикальную синюю полосу. Это полностью исключает потребность их замены в будущем.
Заявил Ливан Изория. Новый номер, в отличие от старого, состоит из 4 символов и 3 цифр. Заказать так называемый престижный номер можно будет через специальную веб-страницу, а обычный приобрести на месте. Смена номеров, по словам чиновника, обойдется автолюбителям в 35 лари. За престижный придется выложить от 1000 до 10 тысяч лари. Срок действия старых номеров истекает 1 сентября 2020 года. Это ни для кого не будет тяжелой ношей, уверяет Изория. Однако на поверку оказывается, что слова замминистра МВД лишь частично соответствуют истине. Например, если гражданин решит приобрести автомобиль со старыми номерными знаками, придется менять и номера, и техпаспорт. В этом случае цена сразу превысит 70 лари. Парламентарий Тинатин Хидашели считает, что эти поборы ничем не обоснованы.
Я не вижу реальной надобности в смене номерных знаков. Главный мой аргумент состоит в том, что граждане дополнительно за никчемную услугу вынуждены заплатить 70 лари. До 2020 года внебюджетное юридическое лицо получит минимум 70 миллионов лари. К тому же есть большая вероятность того, что при сближении с ЕС нам придется их еще раз сменить, если бы деньги пошли в бюджет, еще куда ни шло.
Возмущается Тинатин Хидашели. Однако при рассмотрении законопроекта доводам парламентария никто не внял. Более того, из первоначального проекта загадочным образом исчез пункт, согласно которому замену номерных знаков старого образца планировалось продлить до 2030 года. Автолюбители тоже не в восторге от новшества, тем более, что никаких проблем при путешествиях по странам Евросоюза со старыми номерными знаками ни у кого не возникало, говорит Эмзар Махарадзе.
Все это придумано ради денег, чтобы кое-кто набил карманы. Я и со старыми номерами прекрасно ездил в Германию, не получая никаких замечаний. Что мы можем сделать? Против правительства не пойдешь. Придется их менять и зря выбрасывать деньги.
В итоге довольными новшеством остались лишь любители блатных номеров. Тем, кто заплатил солидные суммы за номера старого образца, предоставлена возможность получить престижные номера нового образца бесплатно. Однако желаемые комбинации цифр и букв могут быть заняты конкурентами. Чтобы успеть застолбить за собой нужный номер, автомобилисты выстроились в многочасовые очереди в агентстве по обслуживанию. Единственным существенным преимуществом новых номеров, как иронично приметил президент Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе, является их размер. Теперь их без изгибов и обрезок можно устанавливать на автомобиль американского производства. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Москве опять появились разговоры о возможном вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав Российской Федерации. О центростремительных тенденциях на постсоветском пространстве в рубрике «Взгляд ИС» рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня прочел две недавно и почти синхронно появившиеся в российских СМИ публикации, в которых мне увиделась любопытная тематическая перекличка. Одна из них – «Эпоха сепаратизма. Время разбрасывать камни» в РИА Новости. Автор Илья Харламов рассуждает о том, что в последнее время в мире все большее распространение получает желание различных регионов и автономий обрести независимость, и в моду стремительно входит сепаратизм. Но в концовке публикации он противопоставляет сегодняшние сепаратистские настроения в Европе, Шотландия, Каталония, центростремительным тенденциям в некоторых регионах бывшего СССР. Не буду судить обо всех названных им регионах. Но на что он опирался, включая список стремящихся войти в Российскую Федерацию и Абхазию? А сенсационное начало статьи Виталия Словецкого «Россия прирастет и за Кавказьем», появившееся в новых известиях, и вовсе шокирует. В Госдуму просочилась информация о возможном проведении в будущем году в Абхазии и Южной Осетии референдумов о присоединении к России. Конец цитаты. Первым делом в голову приходит вопрос, а абхазы осведомлены о том, что они собираются проводить такой референдум? зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев, надеется, что поступившая информация является верной. Похоже, власть наконец осознала, что необходимо сделать Россию сильной, сказал парламентарий корреспонденту «Новых известий». Сегодня на нас давят, заваливают санкциями, угрожают изоляцией. Сильными странами так поступать не посмели бы. Для нас жизненно важно собирать вокруг себя другие народы, как ранее это совершала наша страна. Такая политика должна превратиться в долгосрочную. Конец цитаты. Думаю, что господин Соловьев заблудился в веках. Это в 19-м и предшествующих собирания народов в империи и мини-империи было атрибутом силы государства и воспринималось в мире как нечто законное и естественное. В 21-м же действуют иные представления. В публикации приводятся разные точки зрения на референдумы о присоединении. Взвешиваются «за» и «против». Но почему-то никому из аналитиков не приходит в голову то, о чем прекрасно осведомлены в абхазском обществе. Сама попытка проведения такого референдума вызвала бы в Абхазии взрыв негодования со стороны значительной части общества. И это абсолютно не вопрос отношения к России, а вопрос самоидентификации. Абхаз тут же вспомнит о возникшем в раннее средневековье Абхазском царстве, о необходимости сохранения родного языка, оптимальным условием чего является существование независимого государства. Кстати, если кто не знает, есть два шотландских языка – гэкский, то есть кельтский, на котором уже почти никто не говорит, даже на севере Шотландии, и диалект германского англосаксонского, о котором говорили в последние века, и который тоже уже практически вытеснен в Шотландии литературным английским. Тем не менее, послезавтра в Шотландии референдум о независимости, а Елизавета II, сохраняя конституционную беспристрастность, не стала даже призывать ее жителей остаться в Великобритании, а лишь посоветовала хорошо все взвесить. Да уж, нет на них Мхедрионе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Имеет ли министр внутренних дел право на ношение холодного оружия? С таким вопросом журналист информационного интернет-портала netgazeti.g Элене Хачапуридзе обратилась в пресс-центр МВД Грузии. По истечению 6 дней журналисту дали понять, что не могут ответить на этот вопрос. Тема эта стала актуальной после того, как в интернете появились кадры Александра Чикаидзе с ножом в руках. Комментарий по этому поводу в интервью газете «Квирис Палитра» дал и экс-премьер Бедина Иванишвили.
В руках Чикаидзе держал кнопочный нож, который открывал и снова складывал. Некрасиво, когда министр внутренних дел держит в руках нож. Лучше бы Чикаидзе поработал над своими ораторскими способностями.
Цитирует слова Иванишвили Элене Хачапуридзе. Агентство netgazeti.g при этом напоминает, что ношение холодного оружия в общественных местах карается штрафом в 200 лари. Повторная подобная провинность увеличивает эту сумму до 1000 лари или предусматривает заключение под стражу сроком на 15 суток. Жители поселка Орхеви жалуются на дым, вырабатываемый заводом по производству ферросплавов, пишет газета. Это предприятие было зарегистрировано в предпринимательском реестре Грузии еще в 2011 году, но активную работу начало лишь 6 месяцев назад. Местные жители утверждают, что за это время у многих появились проблемы со здоровьем. Недавно у 22-летнего Торнике Дарбайсели появилась кожная сыпь на теле. Этот недуг поразил и многих других его односельчан, пишет издание.
Из-за этого дыма и ужасного запаха тут стало невозможно жить, нам тяжело дышать. У людей появились кожаная сыпь, головные боли, сердечная недостаточность. Мы не раз пытались добиться встречи с владельцем предприятия, но это у нас не получилось. Ответственные лица нам заявляют: мы знаем, что отравляем вас, но когда мы строили завод, то даже не подозревали, что его возводить здесь нельзя. Теперь же, если мы приостановим производство хоть на один день, мы потеряем больше 10 тысяч лари.
Говорит Турнике Дарбайсели. Представители компании ООО «Georgian Metal» заявили журналистам, что необходимые фильтры на заводе установлены, но в скором времени планируется установить еще дополнительные. А в департаменте надзора Министерства охраны окружающей среды же сообщили, что уже дважды штрафовали владельцев завода за отсутствие систем очистки воздуха на предприятии. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Кавказа. 40 лет назад в СССР прошла так называемая «бульдозерная выставка». Она была жестоко разогнана властями, рассказывает Кристина Горелик.
40 лет прошло с тех пор, как 15 сентября в Москве к пересечению улиц Профсоюзной и Островитянова подошли художники нонконформистского, нелегального искусства в СССР. Они не принадлежали к официальному цеху своих коллег, их работы запрещались, выставки не проводились. А их вина заключалась лишь в том, что они писали картины не в жанре единственно признанного социалистического реализма. Тогда художники решили устроить неофициальную выставку своих работ на открытом воздухе, на пустыре около Битцевского лесопарка в Беляево. Организаторами стали художник Оскар Рабин и коллекционер Александр Гейзер. К ним присоединилось несколько десятков художников. Среди них Александр Меламид, Владимир Немухин, Юрий Жарких, Виталий Комар, Лидия Мастеркова, Валентин Воробьев и другие. На пустыре их встретили поливальные машины и бульдозеры, милиция и сотрудники КГБ. Люди остановились и стали поднимать над головами свои картины. На них поехали бульдозеры и поливальные машины. Картины втаптывались в грязь, а художников избивали. Оскара Рабина, который встал на пути у бульдозера, на ковше машины протащили через всю выставку. Досталось и иностранным корреспондентам, снимавшим эту акцию. Кому-то в пылу даже выбили зубы. Некоторых участников арестовали, однако шум, который поднялся в западной прессе сразу после этого, был настолько силен, что арестованных художников пришлось отпустить. А буквально спустя две недели сами власти, чтобы как-то смягчить негативный эффект от столь жестокого разгона художников, вынуждены были пойти на уступки. И в Измайлово на открытом воздухе состоялась уже официально разрешенная выставка неофициального искусства, в которой приняли участие порядка 40 художников. К 40-летию бульдозерной выставки галерея Беляева открыла экспозицию «Свобода есть свобода». Здесь можно увидеть картины художников, участников той выставки, материалы журнала о неофициальном русском искусстве «А я» Игоря Шелковского, а также фотографии акции 15 сентября из архива КГБ, говорит куратор выставки Виталий Пацюков.
Все-таки юбилей, 40 лет, это юбилей. Это юбилей действительно огромного события, которое оказало огромнейшее влияние на следующий, дальнейший процесс развития и самой культуры, и формирования каких-то оппозиционных начал, и одновременно преодоление вот ограничений власти. И удивительно, что то, что художники здесь победили, они вышли, небольшая группа, там 13 человек, плюс больше пришло, еще подошли несколько человек, их было примерно человек 20 всего. И они победили, а победили что? Они победили не только победили, КГБ. Они победили, там от техники, физически уничтожали работы. И вот эта форма, и сам путь их был интересен к самой, к этому месту, профсоюзный дом 100, к этому к углу Островитянова и профсоюзной улицы. Их по дороге арестовывали, задерживали, мешали, они пришли. их встречали поливальные машины бульдозерами. Страшно, да, страшно, конечно, было страшно. Бульдозеры, поливальные машины, страшно. Там на фотографиях работа втоптанная, в землю вот валяется, конечно. И важно то, что, говорю, как раз появление западной прессы, которая сыграла огромную роль. И быстро было осознано, что не надо вводить такие формы запрета, что это было вредно. Потому что они там разбили лицо американскому корреспонденту одному. И вот эта вся негативность вдруг превращается в позитивность. То есть такое сопротивление стало творческой проблемой. И для них вопрос показа работ для всех участников болевой выставки из такого как бы социально-творческой акции перешло в чисто творческую акцию. И творчество вдруг объявляет, становится свободой. Они побеждают. Они думали, что кончится очень плохо. Они думали, что кончится тюрьмой. Но они шли на это, да. И вполне могло этим закончиться.
Перед зданием галереи специально к открытию выставки подвезли бульдозер, рядом с которым молодые современные художники устроили свою акцию, как они осмысливают те исторические события. Перформанс облизывания бульдозера, когда молодые люди в прямом смысле облизывали машину, можно трактовать двояко. И как мифологизацию того события, и как облизывание власти. Каждый для себя решает, что ему ближе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.